Все верным образом. И мы продолжаем наши принципы привлекательности. Мы тогда подробно разжевывали и прошли только 5 принципов. Давайте перейдем к следующему. На мой взгляд, это основополагающий принцип. Стань надежным. Стань надежным. Очень часто я встречаюсь с людьми, которые хотят многого, которые ставят перед собой цели, которые считают, что они развиваются, что они как-то растут. И при этом, если я с ним о чем-то договариваюсь, скажем, ну вот я тебе даю книжку, он когда вернешь? Он говорит, я верну ее во вторник. А во вторник он ее не возвращает, он ее возвращает в среду. И вроде как ничего страшного-то в этом нету, что ну чего там на день задержал. Или я тебе перезвоню в 7 часов, а перезвоню в 22 часа или только на следующий день, говоря при этом, что ну вот у меня там были какие-то дела, извини, я не смог. И это привычная игра, когда ну, она в жизни у нас существует, когда мы что-то обещаем и не выполняем. Обещаем и не выполняем, может быть, даже в мелочах, и говорим себе, да какая разница, это, ну, это же не страшно, там, ну вот я должен тебе 20 долларов, да, ну ерунда какая, что это, разве большие деньги? Ну не сейчас я тебе их отдам, как пообещал, а через недельку. Правда, когда ему начинаешь быть должен 20 долларов, он тебя там с поедом съест, когда ты отдашь. А знаете, вот само, когда я обещаю и выполняю, здесь есть такой следующий глубокий уровень, тот сигнал, который я посылаю человеку, когда либо выполняю слово, либо не выполняю слово. Если я пообещал что-то и сдержал свое слово, выполнил свое обещание, сигнал, который я посылаю человеку в этот момент, он примерно следующий. Я тебя уважаю, ты мне важен, ты мне дорог, ты хороший, да, и я сделал это для тебя. А если я пообещал и не выполнил, то сигнал, который я ему посылаю в этот момент, он примерно следующего содержания. Ты мне не важен, ты мне не дорог, ты второстепенный. Это кажется, что да ничего страшного не происходит. Там пообещал, там задержал, забыл что-то. На самом деле эти сигналы очень болезненные. Они дают нам информацию, что мы не важны и не ценны для этих людей. Потому что, ну вот, да, тому же ребенку, я пойду с тобой в зоопарк. И ты не идешь в зоопарк, говоришь, ну там занят по работе, там чем-то еще устал. А посмотри на его глаза. Он же прекрасно понимает, если ты пообещал и не сделал, то, в общем, что-то другое оказалось важнее, не он. Он может решить, что ребеночек, да, что мы его не любим. Это очень болезненные сигналы. И отношения разрушаются, самооценка людей падается, там хаос и бардак в отношениях, люди начинают не понимать, можно верить, можно ли доверять, и они не очень хотят потом иметь дело с такими людьми. Они говорят, он ненадежный. И поэтому один из принципов привлекательности, который позволит людям безопасно быть рядом с вами, это держать слово, чтобы слово стало инструментом и нормой жизни. Вот сказал, сделал. При этом не так важно, легко или тяжело, тогда уже жизнью владеешь, тогда уже люди говорят, что это надежно. Вот я к нему обратился, и если он сказал «да», то он выполнит. С таким можно иметь дело. Это очень приятно, для людей, это очень приятно для самого себя, между прочим. И вообще, зачем бы мы не пришли в университет, какие бы цели мы ни ставили, в какой бы проект мы ни входили, цель, вот видите, тут формула R, результат равен, это всегда функция от слова, от умения держать слово. Если я сказал и сделал, тогда я имею результат. Если я сказал, но не сделал, цена всем моим обещаниям, всем моим мечтам, всем моим словам, она где-то около нуля. Очень часто мы действуем вот по первой формуле. Результат равен нулю. И плюс какая-то хорошая история, которая объясняет, почему у меня нет результата. Ну, вот, посмотрите на свою жизнь, либо там, может быть, слышали у других. Когда с кем-то о чем-то договорился, человек не сделал. И первый у нас вопрос какой? А почему ты не сделал? И мы ему даем право рассказывать нам хорошую историю, почему он не сделал. А полным-полно чемпионов мира по оправданиям. Он всегда скажет, я в это время в лифте бабушку от пожара спасал. Да, ну тогда мы покупаемся на хорошие истории, и нас кормят нулями, прикрывая все хорошими историями. Кстати, с детьми это не проходит совершенно. Вот ребеночку говоришь, я тебе подарю подарок. И он вытягивает ладошки вперед. А потом ты добавляешь, на Новый год. Ребеночек искренне не понимает про Новый год. Он смотрит на ладошки, и вот либо там есть подарок, либо нет. С детьми все просто, они честные, они живут вот здесь и сейчас. А нам, взрослым, очень часто мы общаемся с помощью хороших историй, не имея никаких результатов. А для того, чтобы иметь результат, а не хорошую историю, нужно слово свое держать. Вот сказал, сделал. Не так важно, что это может быть... Где-то нужно приложить дополнительные усилия какие-то. Но зато это создаст базу надежности, серьезный кредит доверия к людям. И они захотят быть рядом. Захотят быть рядом с тем человеком, которому можно верить. Ну вот знаете же, да, вот когда смотришь на человека и говоришь, это кто? А это, ну это такой-то там, это Олег. Ему можно верить. И все, сразу внутри так спокойно, надежно, и хочется с ним рядом быть, и хочется быть похожим на этого человека, хочется подражать. Соответственно, вот когда вы держите свое слово, когда ты свое слово держишь, и являешься надежным, ты тем самым еще и на других людей влияешь, чтобы они тоже становились надежными. Тогда крепко вокруг нас будет. И договоренности, да о чем бы ни договорился, пожал руку, сказал «да» и сделаешь. Вот у меня... На тренингах я предлагаю две категории. Категория лидер, это который сказал, сделал. Либо категория балалайка, сказал и просто так побренчал. Вот все-таки те, которые говорят и делают, с ними хорошо, с ними надежно, с ними есть какое-то воплощение всех наших разговоров, всех наших результатов. Решили делать университет, бах-бах, появились... центры опоры в разных городах, да, уже там начинает все расти. А можно было просто поболтать, и все бы там был как холостой выстрел. Быть вовремя. Вот это хорошая тема. Быть вовремя – это такая большая игра. Вот все прекрасно знают, что, скажем, на женщины на свидание могут всегда опаздывать на 40 минут примерно. Но это же норма. В гости к друзьям можно опаздывать на час. На деловую встречу, обычную, рядовую, 10-15 минут опоздания еще как-то закрывают глаза. Можно сказать, что я стою в пробке, ну, в случае Москвы, там, на Ленинградке или в пробке где-нибудь в центре и у Кремля, и это все поймут и скажут, ну, конечно, он в пробке, поэтому был не вовремя. Я, кстати, когда работал в Казахстане, тоже с тренингами, у них там своя шутка, которая очень близка к истине. По-казахски быть вовремя – это прийти день в день. Вот, это они так сами над собой смеются. Но, тем не менее, у нас есть между собой позволение играть вот в такую слабенькую игру. А почему человек может опоздать? Вот давайте зададимся вопросом, а почему человек вообще может опоздать в принципе? А довольно просто. Чтобы не опоздать, так нам говорят сотрудники ГАИ, когда там превышаешь скорость. Чего быстро едем, спрашивают они, превышаете. Опаздываю. И они говорят совершенно справедливо. Выезжать нужно было раньше. Просто выезжать нужно было раньше. Может быть, что-то вчера сделать, то на что затрачено время сегодня. Пораньше встать, побольше вчера поделать, отказаться сегодня от чего-то. За всеми опозданиями очень часто стоит комфорт, потеря комфорта. То, что где-то поспешить, где-то встать пораньше, это дискомфортно. Уж лучше я поваляюсь в постели, лучше я выпью свой утренний кофе неторопливо. То есть нежелание вылезать из зоны комфорта, из привычного существования, чуть-чуть напрячься, может быть. Оно позволяет не быть вовремя. А это не обязательность. Это опять-таки не держать слово, это ненадежность. Когда человек постоянно опаздывает, мы теряем людей просто из-за этого. Они перестают нам верить, посылая те же самые сигналы, что ты мне не важен. Был бы важен, ты был бы вовремя. Я привожу пример такой. Говорю, слушай, человек, который опаздывает у меня на тренинг, я говорю, слушай, а если бы под твоим стулом там к нему был бы приклеен конверт, в котором лежал бы чек на 100 миллионов долларов. И если ты здесь был бы в 10.00, чек бы был твой, а если там в 10.01, то чек бы уже не было. Был бы ты здесь вовремя? Он говорит, конечно, был бы. Я говорю, слушай, ну а пробки? Да какие пробки? Я бы на крыльях там перелетел бы. А почему? Да потому что это важно. То есть, когда мы выполняем свои обязательства, держим слово, мы людям даем сигнал, что они нам действительно важны, дороги, мы их уважаем, и они автоматически считают нас надежными и готовы к нам идти. Мы привлекательны в этом отношении для этих людей. Идем дальше. Вовлекай. Вот вовлечение...
Подождите, можно у меня такой вот вопрос? Да, а скажите, пожалуйста, что если человек все-таки вот не соблюдает договоренности, вот он и даже деловые договоренности, что с этим можно делать? И можно ли с этим делать вообще что-либо? Либо его просто уволить? Что?
Если этот человек сотрудник, да, мы сейчас говорим о вашем сотруднике.
О сотруднике, да.
Есть... Вот знаете, во-первых, что это за человек? Давайте сразу поймем, что это за человек. Вот есть четыре категории людей. В самом общем смысле, там R1, R2, R3, R4. То есть категория людей, которые не знают, не хотят и не могут. Есть категория людей, которые хотят, но не могут. Есть категория людей, которые могут, но не хотят. Есть категория, которые и хотят, и могут. Вот к какой категории этот человек принадлежит? То есть совершенно очевидно, что приходят к нам на работу, мы принимаем на работу людей, которые хотят, но не могут. То есть ну, они еще не умеют у нас работать, не все знают у нас. И потом он либо переходит в категорию, что он и может, и хочет, либо он размотивируется, научившись. Получается, у нас человек R3, который... может, но не хочет. Либо он демотивируется, не обучившись. Тогда это категория балласта. Он и не может, и не хочет. А вот сейчас мы о каком человеке говорим? Если вот смогли бы сейчас быстро его просканировать и сказать, вот он, скорее всего, из категории может-хочет, вот к такой-то принадлежит.
Я потому что все время думала, что это просто безответственность. А вот вы как-то дали, четыре категории, и я об этом вот как-то задумалась, вот к какой категории относится человек, который постоянно опаздывает, постоянно, причем, знаете как, все время придумывают какие-то вот причины там.
Хорошие
вот.
Истории придумывают, да.
Да, причем это всегда истории, знаете, вот из области, там, я не знаю, умерла бабушка, там, я не знаю, да, причем какие-то такие невероятные истории, о которых уже можно книги писать.
Угу. А здесь совершенно очевидно, что корень – это отсутствие ответственности. Это очевидно. А теперь,
у меня вопрос,
зная этот корень, надо понять, что с ним теперь все-таки надо продолжать как-то работать или расставаться. То есть надо понять,
это всегда отсутствие ответственности.
Есть, кроме этого, опасение, страх. Вот страх, он может работать точно таким же образом. Страх, он может рождаться... либо его неуверенностью, его непониманием, его некомпетентностью, его сомнениями в собственных возможностях выполнить вот поставленные перед ним задачи. Надо видеть человека, вот надо понять R2, R3, R4. Это может быть заодно еще и саботаж. Он может таким образом показывать, обращать на себя внимание. Придумывая такие истории, ну, извините, глупые, да, он разумный человек, он же какой-то частью своего существа понимает, что истории глупые, что они, конечно же, всем видны. Здесь заячьи уши торчат из шапки. Надо понять, кто это. Вот если бы была возможность...
Знаете, Сергей, меня что удивляло? Вот работая с людьми, причем с мужчинами и с женщинами, меня удивило вот такой момент. У женщин это ну, с чем я столкнулась, я не знаю, может быть, вы столкнулись с чем-то другим, с чем я столкнулась. Уж почему-то женщины меньше придумывают причины. Вот она вот тихонько куда-то там проползет, когда опоздала, и там тихонько куда-то вот сядет. А вот мужчины начинают придумывать такие... И я все время думаю, почему именно мужчины? Это как-то с чем-то связано? что именно мужчины придумывают такие истории. Я никого не хочу обидеть, чтобы
Но
правильно
это не
было
вопрос.
понято. Просто
А как
то, с чем я
обращаться?
столкнулась.
Как обращаться к вам, позволите?
Галина.
Галина, вот я бы был бы осторожным в отношении универсализмов. То есть
Да,
все
я
мужчины,
это я же говорю, это то, с чем я столкнулась, вот
Да, ну
конкретно.
вот в вашем случае это так. Может быть, это связано со спецификой вашей отрасли, там, вашего предприятия, руководства, как угодно. Но я видел столько мужчин, которые придумывали такие фантастические истории, и либо проскакивали тихонечко по стеночке, и наоборот, женщин, которые там сыпали разной фантастикой. Это не универсально, мужчины
То
или
есть это
женщины.
одинаково, то есть вы хотите сказать, что это приблизительно где-то одинаково, да?
Да, нам
Понятно.
удобнее считать, у женщин и мужчин психика разная, у женщин и мужчин эмоции разные. Сейчас скажу вещи, которые могут вас шокировать. Мужчины более эмоциональные, у мужчин более сильные эмоции, а у женщин более подвижные эмоции. Вот здесь разница. У женщин здесь все наружу, она кипит, она вот все пылит, вот здесь идут пузыри, и в то же время вот это тоже не универсально, но здесь чуть-чуть можно это наблюдать. А она кипит и довольно быстро может остыть. Мужчина может часто не показывать это. Кажется, что все спокойно, но у него как у гольфстрима, да, как гольфстрим внутри какой-то нарастает течение. Внутреннее, вот это эмоциональное. Вот в этом отношении эмоциональнее мужчины, но у них медленные замороженные эмоции. Они долго в себе копят, а потом это вылезает совершенно неожиданными способами. А женщины, слава богу, они в этом отношении, у них эмоции более подвижные, и они, ну, как будто бы честнее получается, что все, что есть, они тут же это все и выкладывают. Вот. Тоже надо смотреть. Нет универсальных ответов. А есть одно понимание, что если человек не держит слово, то это может быть несколько причин. Безответственность, страх и доказать свою правоту какую-то, свою точку зрения, может быть, свою значимость, может быть, свое неудовольствие по какому-то. То есть это способ привлечь внимание к себе. Тут надо работать, и тут надо понять, что, в каком положении этот человек. Либо это может, не может и не хочет, балласт какой-то. Ему, значит, дать время, какое-то небольшое, точные, конкретные задания с пошаговками и жестким контролем, и посмотреть, ну, сколько я буду кормить его, в конце концов, я же его за свои деньги держу. Будет ли от него толк или не будет. То есть это вот та самая правило дикой кошки. Да, сколько еще я готов в него вкладываться. А если
спасибо.
Это человек... Да, я ответил, да?
Да-да, очень подробно, спасибо.
Да, хорошо.
Я поняла.
Двигаемся дальше.
Да, Сергей, да.
Следующий принцип. Вовлекай. Вовлекай. Знаете, вот сильные мира сего, те, которые стоят там на трибунах, на вершинах, те, которые влияют на многих людей, они вовлекают. Они отличаются от тех, которые не стоят там, они отличаются тем, что они умеют вовлекать. Вовлекать в идею. Вот вовлекать в идею, вовлекать этих людей в их же собственную жизнь, используя вот этот инструмент, который они предлагают. Там в нашем случае это университет. Университет – это инструмент, да, с помощью которого человек, слушая, обучаясь здесь, общаясь здесь, он может сделать свою жизнь такой, какой мечтает. Да, это вовлечение. Мы вовлекаем людей и в университет, как в источник, вот, всего, что он собой представляет, и знаний, и мудрости, и подходов, и как в инструмент, используя который они могут сделать свою жизнь ярче, сильнее, результативнее, глубже, мудрее, добрее. Вовлечение. Вовлечение, оно характерно тем, что человек принимает решение самостоятельно и идет сам. Есть различие между вовлечением и манипуляцией. Вот здесь довольно тонкие моменты, потому что инструменты очень похожи, ну, в подходах, во всем. Есть тонкие инструменты. Когда я вовлекаю человека, я здесь исхожу из того, что этому человеку будет полезно то, что я ему предлагаю, то, куда я его вовлекаю. Я вовлекаю его туда для него. Манипуляция – это такая псевдофилософия эксплуатации другого человека. Интересы другого человека стоят за скобками. Если он выиграет от этого то, что я ему предлагаю, ну, слава богу, ему повезло. А не выиграет, но я, в общем, об этом и не думал. Да, мне главное, чтобы я использовал человека. То есть человек как человек живое, существо как сознательное, как разумное, оно остается за скобками. Я использую просто. Вот. И людям это очень, очень хорошо до них доходит, они это чувствуют. Когда есть вовлечение, там, когда начинают манипулировать вот вами, да, ну сами же чувствуете, загоняют в угол, а как-то там все время чувствуется. Это чувствуется, чувствуется ну, какая-то агрессия, какая-то тоска, что-то разочарование. То есть те ощущения, которые мы называем негативными. Они там доходят. А когда вовлечение, тогда мне радостно, я с удовольствием, я слушаю, я вовлекаюсь, я иду туда, я сам зажигаюсь. То есть вовлечение – это способ зажигать вокруг себя людей, а вовлечение – способ создавать ту команду и тех единомышленников, которые пойдут рядом. Вовлечение – это когда меня много. Вот лидер, он характерен тем, что он вовлекает и создает команду. Если у лидера нет команды, тогда это, в общем-то, не лидер, это просто человек, который прогуливается в одиночестве. А вовлечь, когда я манипулирую другими людьми, это похоже на кукольника. Кукольник, у которого в руках ниточки, которыми он управляет другими людьми. Когда он опускает ниточки, куклы перестают двигаться. Вот это манипуляция, потому что их нужно подталкивать, сами-то они туда не идут. А вовлечение, у меня нету в руках никаких ниточек. Они пришли сами, и они сами будут идти туда, куда им нужно. И это вот, чем я больше вовлекаю людей, я на самом деле вступаю в контакт с другими людьми. Я, может быть, переступаю через какие-то свои страхи, ограничения, развиваюсь. Я сам расту как личность, я становлюсь как личность. И чем больше я людей вовлеку, тем меня больше, тем вот эта идея сильнее. То есть вот вовлечение, оно крайне важный инструмент. Мы всегда, что интересно, мы вовлекаем всегда, мы всю жизнь вовлекаем. Для того, чтобы создать отношения с другими людьми, там, создать семью, установить отношения романтические, я вовлекаю другого человека, я вовлекаю в себя, чтобы мне получить должность, повышение в карьере, мне нужно вовлечь в себя как в профессионала, как в качественного работника, как перспективного работника. Если мне нужно создать команду, если мне нужно пригласить людей подключиться к университету, я вовлекаю их в это. Везде вовлечение есть. С детьми можно манипулировать, как мы говорим, потому что это очень быстро и незатратно. Я шлепнул, поставил, сделал ему выбор без выбора, да, и вроде как сделал дело, но в этом случае у человека нет, у ребеночка в том числе, осознания нет. Вот вовлечение, это занимает чуть больше времени, это точно. Больше себя туда нужно вложить, потому что нужно соединиться с другим человеком, почувствовать его, встать на его сторону, заботиться о его выигрыше. Но это надежнее. Это надежнее, потому что это будет человек, который рядом с вами будет постоянно. Он вовлечен, у него глазки горят. А что еще нужно? Двигаемся дальше.
Принцип возьмем. Сергей, можно задать вопрос по манипуляции и вовлечению? Потому что очень часто такой дискуссия такая бывает, что типа, вот что такое манипуляция? Мы все постоянно манипулируем друг другом. Вот такое определение годится, как ты считаешь, что манипуляция – это когда ты вовлекаешь человека во что-то, что противоречит его интересам, то есть против его интересов. Это стыкуется с твоей позиции.
Вот смотри, я бы вообще убрал здесь слово, когда я вовлекаю в то, что против него. То есть это уже не о действиях, да, это прям понятие, это категория вовлечения, манипуляции. Вот, знаешь, оно очень похоже, при этом с некоторыми нюансами. То есть, знаешь, есть устоявшееся, что ли, определение манипуляции, что это псевдофилософия, позволяющая эксплуатировать других людей. Это псевдофилософия, которая позволяет эксплуатировать, использовать других людей. Использовать. А использовать здесь, в слове использовать, есть корень польза. То есть мне другие люди нужны для того, чтобы мне была польза. при этом, я уже об этом говорил, если при этом и у них тоже окажется польза, ну, это произойдет помимо меня, это не было в сфере моих интересов, чтобы у них была польза. Но если при этом они получат пользу, ну что же, ну получат пользу, я еще и порадуюсь за них. Наверное, если мне это вообще будет интересно, если вообще я буду обращать на это внимание. Они, а может и не получат никакой пользы. Но я об этом и не заботился. Да, вот так говорит манипулятор. Мне главное, чтобы я их использовал и принес пользу себе. То есть я их использую, да, вот это вот теперь в самом плохом смысле, я их использую как молоток, как гвозди, как какой-то инструмент, как расходный материал. Я не забочусь о них. Если при этом там что-то в их интересах произойдет, ну и хорошо. Да, не произойдет, ну и тоже хорошо. То есть это остается за скобками. Это остается на последнем месте. А в вовлечении это ставится на первое место. Когда я вовлекаю человека, я говорю, как он здесь выиграет. И это по-честному, да, я забочусь о его выигрыше. И вот я вовлекаю тебя, ты здесь вот так выигрываешь, и я здесь вот так выигрываю, и мы оба здесь выигрываем. И я вот очень прошу быть внимательным, потому что здесь работа на самом деле на нюансах. Очень часто слова, которые мы используем в эти моменты, какие-то наши действия, они... очень похожи, да, со стороны кажется, что происходит одно и то же, что манипуляция, что вовлечение, со стороны в отношении слов, в отношении действий они близки. А здесь важна вот этот фон, вот этот контекст, на фоне чего я вовлекаю человека, на фоне его выигрыша или на фоне выигрыша только самого себя. Что я делаю? Только забираю здесь себе пользу, результаты, либо я отдаю им, зная, что и у меня тоже будет. И здесь различить можно только одним способом, тем индикатором, который не врет никогда, своими собственными ощущениями. Если вот мне говорят вроде хорошие вещи, в правильный проект приглашают, там какие-то перспективы разворачивают, но если я внутри себя чувствую дискомфорт, скорее всего, это манипуляция. Скорее всего, это может быть, человек думает, что это вовлечение, но им в первую очередь руководит желание собственной выгоды. И он в этот момент не думает обо мне.
То есть можно сказать так, манипулировать значит получать пользу для себя, а вовлекать значит давать пользу другим. Вот да. Такая...
И в других я включаю самого себя. То есть здесь нет разговора, что я отдаю
себе и другим.
Да. Никто не отдает последнюю рубашку. Потому что если я отдам последнюю рубашку и последний кусок хлеба, я помру, и тогда я не смогу приносить пользу дальнейшей другим. Да? Тут здесь всегда нужно заботиться о том, чтобы выиграли и те, и другие. Ну и представьте, если я в ущерб себе кому-то что-то сделаю, потом же у него будет такое колоссальное чувство вины, что ему сделали, а мне от этого плохо. Ну, мы говорим про нормальных людей, что мы им плохую службу сослужим. Лучше, когда результатом будет, когда у обоих будут глазки блестеть, и у тебя, и у него. И они будут радостны. Здорово у нас получилось. Вот. Ощущения. Наши ощущения не врут никогда. Вот не врут никогда. И иногда кажется, что ощущение, да нет, ощущение как раз это то, что вот работает гораздо ниже уровня сознания, гораздо ниже уровня слов, оно работает вот на уровне контекста. Там не обманешь. Вот тело никогда не обманешь. Тело никогда не обманешь. И ощущения никогда не обманешь. Они работают помимо мозгов. Задача мозгов, она очень простая. Выжить. Вот просто выжить. Задача мозгов – сопротивляться любым изменениям, потому что там неизведанное, там, а так как неизведанное, с древних времен пошло, все неизвестное, таит опасность. Лучше туда либо не ходить, лучше или бросить гранату, как обычно. А задача мозгов очень простая, чтобы мы выжили. Для этого, может быть, не очень хорошим я себя чувствую сейчас, но мне примерно понятно, что будет с моей жизнью в дальнейшем. И устраивает, не устраивает, но я здесь могу выжить. То есть здесь задача мозгов выжить как как особи физиологической, либо как особи, вот кто такой я. То есть человек – это тот, с чем он сам себя идентифицирует. Кто-то говорит, что я – это я, моя личность. Кто-то говорит, я – это мои деньги. Кто-то говорит, я – это мои дети. Кто-то говорит, я – это мое дело. С чем себя идентифицируешь? Вот. И задача мозгов, чтобы это выжило, чтобы как можно меньше риска, не высовываться, уходить от другой критики, доминировать, быть правым, быть оцененным должным образом и быть встроенным вот в эту систему. Задача мозгов очень, очень простая. И мозги играют с нами в такие интересные игры. Вот, кстати, по поводу предыдущего «Будь надежным». Есть такой разговор в голове, часто я с ним его встречаю, по поводу «держать слово». Кто-то говорит, ну вот знаешь, вот большие, сильные, мощные обещания я держу. А вот по мелочи, если что-то неважное, здесь я могу как-то все спустить на тормозах. Я говорю, ты знаешь, уважаемый, все идет прямо с противоположной стороны. Ты сначала нарушаешь свое слово, а потом мозг тебе подбрасывает спасительную идею. А это было неважное обещание. А неважное ты можешь. И все. Но только человек, которому ты это обещал сделать, и не сделал, он не знал, что ты сыграешь с ним в эту игру, объявишь его неважным. То есть задача мозгов защищать, оправдывать и выживать. А поэтому ощущения, они живут не в мозгах, они живут вот там где-то внутри, они истинны. А будь внимателен, да, будь внимателен к себе, доверяй своим ощущениям, они не обманут никогда. Наверняка, вот знаешь, есть в своей жизни такая жизнь. Бывало, что обманывали, да, бывало, что врали в глаза. И вот если там вспомнишь, прислушаешься, в тот момент, ну, что-то свербило, что-то там царапало внутри, какая-то кошечка. Было понятно, что что-то не так, что-то не склеивается. Но иногда ты закрываешь на это глаза, говоришь, ну ладно, как-то сбоку это оставил, на паузу поставил, и делаешь это дело, а потом натыкаешься либо на обман, либо на какие-то недоработки, на что-то не то. И говоришь, ну вот чувствовал уже, что-то не так. Но нужно было, конечно, там остановиться. То есть наши ощущения не врут. А вот то, что внутри у нас, наши ощущения, наше понимание, наш свет, наша любовь, оно мудрее, чем вот эти мозги. Оно мудрее. Если вот дать себе позволение и доверие самому себе ориентироваться на это, то можно пройти все-таки прямым путем, более прямым путем, нежели ориентироваться просто на мозги. Ну вот, примерно так я ответил.
Спасибо, Сережа. Сережа, чуть-чуть микрофон отодвинь, чтобы дыхание не было слышно. Тебе очень хороший звук, громкость хорошая, все.
Спасибо, спасибо. Ага. А дыхание тоже инструмент.
Тоже инструмент, да, чувствуется, да.
Хорошо. Кстати, я вот думал о дыхании. Вот буквально вчера у меня закончился тренинг, и мы там говорили об ожиданиях, какие ожидания есть от других людей, о том, что ожидания на самом деле не работают, то есть я там какие-то свои ярлыки навесил, теперь жду, чтобы это было там хорошо или плохо. Ну, я не буду развивать эту тему. И у нас пошел разговор о том, жизнь какая. Я говорю, слушайте, пожалуйста, ребят, откажитесь от одного ожидания, что мир должен быть легким, светлым и гармоничным. Он тебе не должен ничего. Мир есть. Вот что выросло, то выросло. Он был до тебя, он есть сейчас, и он будет после тебя. Он никакой. Он усиливает сильное. Он усиливает, он все усиливает. Если ты склеишь ласты, ты опустишься на самое дно. Если ты начнешь шевелиться, он поднимет тебя на гребни волны, на гребни успеха. Зависит только от тебя. Если я начинаю надеяться, что мир такой, это дает мне возможность ничего не делать и ждать, что добрый мир меня вознесет на самые вершины. Ничего подобного. Жизнь изначально, по сути своей, трудна. Я здесь имею в виду корень слова «трудна», корень «труд». Вот, чтобы жить, нужно трудиться. И вот дышать, вот этот инструмент, то, что было в микрофоне слышно, в динамиках слышно, дышать, это труд. ежедневный, ежеминутный, ежесекундный труд. Я тружусь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году для того, чтобы просто жить. Нужно действовать, нужны результаты. Вот как в нашей любой деятельности. Вот мы сейчас, мы в университете, потрясающие вещи, нам предоставляется возможность услышать, там, увидеть. Если мы, это будет просто очередной семинар, который мы послушали и поставили на полку, то очень мало смысла в нашей во всей работе. Здесь у меня такой как призыв, что ли, предложение. Все, что услышишь, примеривай на себя и немедленно это в действие, в результаты, в подходы применять прямо в жизнь. Тогда будет смысл, польза, уроки. Тогда это все будет не зря. Тогда это будет все не зря. Поэтому труд, да, действие, это ключ. Действие – это ключ. Наши понимания, если они не воплощены в виде решений, каких-то действий, которые приводят к результатам, если они в них не воплощены, то они по-честному бесполезны. Если очень много понимаешь, но нет действий и результатов, тогда с тобой можно будет, ну, максимум приятно обо многом поговорить. Вот, значит, с умным человеком будет умный человек, с которым можно будет поговорить. Но если у тебя нечем будет кормить своих детей, если ты будешь заниматься той деятельностью, где ты сам себя не уважаешь, то цена этим пониманием невысокая. Это я сейчас очень лояльно говорю. Поэтому все, что мы слышим, все, что нам предлагается в университете, Да, я слушаю. Кто-то говорил что-то?
Добрый вечер. Сережа, это Муслима. Город Обнинск.
Муслима, привет, привет.
Привет, привет. Здравствуйте, ребята. Меня хорошо слышно?
Прекрасно.
Прекрасно.
Ой, слава Богу.
Только Муслима, у тебя эхо? Убери, пожалуйста, громкость.
Ты
с колонками, наверное.
Муслима, ты настолько большая, что у тебя аж две здесь.
Ты имеешь в виду эхо?
Да, да, в двух лицах, в двух голосах здесь проходишь. Угу. У тебя вопрос? Да, я понял, ты убираешь эхо, рад, что ты здесь. Когда настроишь, с огромным удовольствием отвечу на твои вопросы.
Сергей, меня Саша зовут, я дирижирую, поэтому я хочу просто заминочку использовать для объявления ребятам. Ребят, вы, пожалуйста, задавайте вопросы, потому что если он возникает внутри и не задан, он уйдет, как и любая возможность. И когда вы говорите с человеком, у вас есть возможность получить немножечко его такой искренней энергии, немножко зарядиться. И используйте вот это время для себя. Пожалуйста, задавайте вопросы, пишите в чат.
Спасибо тебе огромное вот за то, как ты это сейчас сказал. И я здесь присоединюсь и добавлю. Мы вообще развиваемся по вопросам, вообще обучаемся по вопросам. Вот маленькие дети, они, вот помните, что делают маленькие дети? Они только и делают, что спрашивают. Они спрашивают невообразимые вещи. Они спрашивают, ну вот помните, какие вопросы могут придумать дети? Там, кто придумал ножницы? Да, кто придумал пуговицы, почему у меня нет на свадебных фотографиях, откуда идет снег. Они задают массу вопросов, они сыпят вопросами, и они, кстати, если вы заметили, не всегда слушают ответы. Ответы не нужны, но нужны вопросы. Ответы – это как, ну, в общем, в конце учебника посмотреть, какой ответ у примера. Они не имеют никакой ценности, кроме как обратной связи, понять, освоил ли я ход решения. Но когда я задаю вопрос, я, образно говоря, выдвигаю ящичек пустой, и в него придет ответ. Он может прийти прямо сейчас, когда вот мы задаем вопросы тем людям, ну, которых слушаем. А может быть, часть ответа получим так, а часть все равно приходит. Может быть, замечали, когда есть вопрос, в разговорах других людей, в книжках, по телевизору, из газеты – приходят ответы. Вопросы – это очень важно. И ребенок, кстати, вот таким образом, спрашивая совершенно невообразимые вещи, к 8 годам полностью готов для того, чтобы выжить в нашем социуме. К 8 годам. 8-летний ребенок знает все, что необходимо для того, чтобы выжить. Все, что он делает, это он задает вопросы. И задавайте вопросы, задавайте. Мы через них движемся. И если где-то застрял в своей жизни, если хочется двигаться вперед, не ищи ответ, ищи вопрос. Вопрос, который будет продвигать.
Я, можно, Сергей, еще добавлю одно? Я просто сейчас это почувствовал, когда человек молчит, он не проявляет себя просто никак. Вот это очень такая глупая форма защиты. Потому что когда человек задает вопрос, конечно, он может показаться смешным, но благодаря этому он может очень многому научиться. А когда он молчит, он чувствует себя очень умным. Конечно, он убеждается в этой своей уверенности, но он тогда не развивается, то есть он закрывает себе путь. Вот этот.
Когда мы задаем вопросы, мы обозначаем свою позицию. Да, это всяко лучше, чем не обозначать свою позицию. Можно задавать вопросы, как угодно выглядеть, но здесь я проявлен, я есть, я существую. Я как-то живу, я хочу что-то узнать, я могу что-то захотеть подтвердить, но я есть, со мной можно. Хотя бы я есть, и можно понять, там, что хочешь быть привлекательным, проявись каким-то образом, вопросами, ответами, движениями, чем угодно. А если сравняешься с общей массой, а у нас живет, по-моему, 6,5 миллиардов людей, маркетологам платят огромные деньги за то, чтобы они сделали хоть что-нибудь, чтобы компании выделялись на общем фоне. А мы прикладываем массу усилий, чтобы не выделяться. Чтобы только не выделяться. А потом говорим, что-то как-то жизнь проходит стороной. Да ну а как же она не пройдет стороной, если ты не выделяешься? Как-то руку надо поднять. Выделяться, обозначать свою позицию активную. Это вот, наверное, то, что отличает одних людей от других. Какая позиция по жизни? Что движет, что лежит в основе? Окей, готовьте вопросы, мы двигаемся дальше. Да.
Сергей, скажи, пожалуйста, что движет тобой?
О, движет мной. У меня готов ответ на этот вопрос, при этом он стал готов в тот момент, когда я сейчас это все произношу. У меня, безусловно, смотри, есть то, что мы называем миссия, то, что мы называем предназначение. То есть я на это затратил определенное время, на это ушло прямо на принципиальную работу с тем, на чем я стою, вот миссия, то есть ради чего, на формулировку миссии. У меня ушло там 2 недели плотной ежедневной работы. За каждым словом, я сейчас ее озвучу, здесь никакого секрета нет, озвучу, за каждым словом, наверное, можно говорить целый день. Моя миссия – это создание целостности в мире на основе партнерства, стабильности и развития. Вот. Здесь емкие слова, для меня каждое слово наполнено смыслом, и я очень хорошо знаю, что то, чем я занимаюсь, это одна из форм, с помощью которой я влияю на создание целостности в мире, что стабильность для меня это подразумевает стабильность и развитие одновременно, что партнерство подразумевает профессионализм, там масса вещей. Но я знаю, что чем бы я ни занимался, с большой благодарностью принимаю возможность быть в университете, работа моя в зале, просто общение в индивидуальном режиме в коучинге. У меня есть еще, кроме этого, я проявлен в мире и там, как у меня есть пара бизнесов своих, есть еще одна работа. Чего бы я ни делал, это просто формы. Это просто формы, когда я выражаю вот свою миссию, некий мой контракт, да, некий мой контракт, некую мою основу. Да. Это вот миссия, ради чего я это делаю, а то, какой я, это, ну, знаешь, некий мой контракт, мое соглашение с самим собой, как я иду по жизни. Там, мой контракт – это я, Сергей, яркий, ответственный, надежный мужчина-лидер, который создает в мире ответственность, любовь и результат. Вот эти вещи, которые меня ведут. Вот мой контракт – это то, какой я, и создание целостности в мире – это то, ради чего я делаю. Это дает ориентиры какие-то, это дает возможность выбирать при необходимости, очень точно выбирать. Это дает возможность исключать колебания. И это просто. Жизнь от этого становится простой. Если есть соблазны, они перестают быть соблазнами, потому что если они не попадают сюда, куда, что я для себя сам определил, то они просто проходят мимо. Вот я примерно
ответил. И это наполняет, я так думаю.
Безусловно. Это не прочитанные там слова, там, и по миссии, и по контракту. Это выстраданное, это, если так можно сказать, это созданное самостоятельно. Я полагаю, что у каждого это может быть создано самостоятельно. Ради чего все делать? То есть тогда появляется осмысленность какая-то. Тогда появляется осмысленность, тогда появляется взгляд в будущее. И тогда уже мне совершенно очевидно, что мои сегодняшние действия, они ложатся сюда, в это направление, или не ложатся. И тогда мне очень легко отказываться от того, что меня двигает в другую сторону, сбивает с пути. И тогда мне очень просто понять, что, ну, всем известно, да, когда ты чего-то делаешь, в это время ты чего-то другое не делаешь. И тут уже понятно, то, чего делаешь, продвигает тебя, а то, чего не делаешь, продвигает или останавливает. И если ты выясняешь, что то, что ты сейчас делаешь, оно тебя ведет в сторону, а то, чего ты в это время не делаешь, так как время занято другим, оно тебя вело бы в нужную сторону, очень легко сказать «нет» непродуктивным вещам и переключиться на эффективные, на продуктивные какие-то вещи. Оно наполняет, оно силу дает. И вокруг меня такие люди. То есть я абсолютно не уникален. Я, наоборот, общаюсь с теми людьми и предлагаю им делать то же самое в своей жизни. Либо вот на тренингах, либо вот сейчас в университете. Возьмите время, выделите время. Определите для себя, ради чего, что там впереди, ради чего. Масса людей, между прочим, живет только для того, чтобы стать перегноем для кладбищенской травы. Они, в принципе, не задумываются, ради чего все делается. Есть люди, которые позволили себе об этом задуматься, и тогда в их жизни появляется ориентир. Тогда они на самом деле надежные. Тогда к ним, рядом с ними хочется, тогда понятно, кто это. Вот он к чему идет, и если это совпадает с моим, то я рядом с ним. Да, это тоже позволяет быть привлекательным. И принципы, на которых я стою и действую, да, как контракт, да, вот это тоже ориентир. Это делает жизнь простой, легкой, освобождает ее от ненужных, знаете, заморочек, что ли. Просто все раздвигает в стороны и позволяет работать и быть здесь на полную мощность. Убирает все сомнения. И делает привлекательных людей. Добро пожаловать.
Хорошо. Сергей, двигаемся дальше, да, потому что у меня свербит вопрос, но я потом задам.
Давай.
Что, задавать?
Конечно.
Или двигаемся? Как ты чувствуешь?
Ты знаешь, если есть вопрос, мы можем потратить на него, лучше неделю мы потратим на вопрос, но он будет разрешен, нежели он останется незаданным, а мы так, потому что незаданный вопрос, он отвлек на себя внимание, а все, что будет идти, оно пройдет мимо. А вопрос на вопрос, не получен ответ, остальное пролетело. Короче, полная неудовлетворенность. Задавая
тогда вопрос, вопрос такой. Если вот ты проходишь мимо, ты видишь человека, ты его любишь, он классный, но вот он не будет тем, вот как ты понимаешь, что он будет тебя подводить, что он не будет членом твоей команды, но ты бы хотел. И вот это вот хотел бы, знаешь, это желаемое и действительность. Умом ты понимаешь, что надо просто двигаться, надо вовлекать людей, тех, которые тебя поддержат, потому что такие люди тебя утягивают. И вот это внутренняя такая, как ты решаешь вот эти вопросы, или ты уже этот вопрос для себя решил?
То есть как перестать тратить время на людей, которые тебе говорят нет, да, или которые
они не смогут. Они говорят да, но их поступки говорят нет.
Угу. Вот мы говорили перед этим, нужно смотреть, что это за человек. Еще раз, вот, допустим, да, давай я еще раз уже, наверное, поподробнее затрону. Людей можно, не то что людей, не людей, да, вот 6,5 миллиардов, 6,5 типов людей. Но по их проявлениям, по их вкладу в в то дело, да, в котором они находятся, либо в которое мы вовлекаем их, их можно разделить на четыре категории. Это не хочет и не может, не может, но хочет, может, но не хочет, и четвертое, и хочет, и может. Вот это какой человек, это какой человек. А вот в какой бы проект, каким бы мы ни занимались проектом, а вот, ну, у нас вот этот проект, а в любом случае, ты, наверное, про вот этот проект говоришь или про какой-то другой? Можно более предметно, чтобы там я не абстракцию?
Хочет, но не может.
А, хочет, но не может. Только такие люди и приходят. А, на работу мы всегда берем людей, которые хотят, поэтому мы их и берем, и которые еще не могут. Потому что чего бы он там не мог, это касалось другой работы. Здесь ему нужно встраиваться, здесь нужно понимать не только профессиональную сторону, да, она тоже должна быть освоена со всеми нюансами, которые у нас есть, вот, но и отношения между людьми. Это точно, пришел человек, который хочет, но не может. Тогда его надо обучать. Тогда его надо обучать. И вот после обучения у него будет три пути. Либо он поймет в какой-то момент, что он сделал ошибку, и у него не хватит сил признаться, что он сделал ошибку, и он просто закроется, закуклится, и тогда мы получим человека, который не хочет и не может. Вот такой балласт, который вроде здесь, и в то же время он не хочет и не может, и он саботирует, хватает у него каких-то качеств, он саботирует это в открытую, но тогда он просто уходит, а не хватает у него там каких-то качеств, а он саботирует втихую, он все время говорит «да, да, да», но никаких движений. Не хочет и не может. Второе движение, куда он может пойти, такой человек, который хочет, но не может после обучения, он может перескочить, остаться, хотеть, да, он мотивирован, и он научился. Вот это R4, это надежные партнеры, которые хотят и могут, и хотят и могут. А худший вариант, когда он научился, стал, вот скажем, R4, да, и хочет, и может, и какие-то вещи, может быть, он, его мощность больше, чем предложенные ему в рамки, и он демотивировался. И тогда мы получаем такого тихого саботажника, который может, но не хочет. Тут надо смотреть, о ком идет речь. Вот можешь чуть поподробнее, что это за человек, как долго ты с ним, и какую бы категорию можно отнести, и сейчас, может быть, какие-то стратегии вместе выработаем. Если уместно, да, то ты не называй им имя, там ничего, чтобы это было так спокойно и безопасно. Вот общую ситуацию можешь рассказать?
Ну, общая ситуация – это привлечение людей, и я вовлекаю людей. Да, угу, я вовлекаю супер. Людей. Вовлекаю их, конечно же, в себя. Вот, угу. Должен вовлекать. В себя и в идею. И угу. Тут не один человек, тут просто отношения. Есть люди, которые могут, но не хотят. Это значит, я просто недостаточно ярко вовлек. Или, угу. может быть, у них другие задачи стоят. Тут, в принципе, не обязательно вся проблема во мне. Есть люди, которые я вижу, пока что не может и не хочет. Но он, то есть он хочет, да, вот он хочет, но не может, но его возможности, я не вижу в его возможностях вот этот рост. Ну, скажем так, человек, который хочет быть, ну, не знаю, старшим менеджером, а он по предназначению, по всем его, по его способу жизни, по отношению к жизни, он какой-то хороший мастер.
Угу, угу. Ну, я тебе предложил, ну, не принимать решения за других людей, да, у него может что-то перещелкнуть, и мы получим не то, что там старшего мастера, а мы получим там супергения. Но чудеса случаются, да? Случаются. Я понял, смотри, давай еще несколько моментов. Опять начиная с себя. Я вот тренинги веду. И ребята тоже, они там хотят, мы им тоже говорим, приводи, чем больше людей здесь будет, тем, ну, и мир светлее, безопаснее будет, и результативнее будет. Они, о, да, классно, мы там будем их вовлекать в тренинг. Я их здесь останавливаю и говорю, ребята, давайте по-честному, тренинг никому не нужен. Некоторый шок, как так? Я говорю, вот хлеб нужен всем, колбаса всем нужна. Они это покупают, товары повседневного спроса. Они обходились без тренинга, и они обходились без университета прекрасно всю свою жизнь. а давайте по-честному, да, положа руку на сердце, так, так. И зачем платить деньги, тратить свое время, чтобы приходить в зал или садиться перед компьютером? Нужно очень много работы провести, чтобы человек сюда пришел. Мы не вовлекаем, я закончу, я говорю, ребят, мы не вовлекаем людей в тренинг, мы вовлекаем людей в их собственную жизнь после тренинга, мы вовлекаем людей в их собственную жизнь после и в процессе участия в университете. И вот здесь очень просто, здесь достаточно быть соединенным с человеком, разговаривать с человеком, понять, а что же ему-то лично нужно, вот какие у него цели, какие у него задачи, что вот перед ним стоит, чего он ждет от жизни, и показать ему, что здесь он для себя может взять. То есть мы не вовлекаем человека вот в вебинары, мы вовлекаем человека в его собственную жизнь, которую получит, используя, участвуя в вебинарах, участвуя в университете. Мы предлагаем инструмент, но вовлекаем его не в инструмент. Вот смотри, вот никто не вовлекает в дрель, никто не продает дрель, а все продают отверстие. Вот понимаешь вот тонкость?
Я не продаю дрель.
И вот знаешь, и я никогда не продаю, скажем, когда говорю я вот, ну просто вот так, я не люблю говорить о ком-то. Вот если бы я продавал фотоаппарат, я бы не продавал фотоаппарат. Я бы продавал, скажем вот так, способ сохранения важных ярких моментов жизни. То есть, когда я продаю фотоаппарат, я беру эту коробочку, я хочу отдать коробочку, получить деньги. А здесь я человеку, забочусь о человеке, даю ему способ, чтобы он свои яркие моменты своей собственной жизни для самого себя сохранил. И вот здесь, если сквозь эту призму посмотреть на университет, то, наверное, появятся какие-то еще подходы. Потому что университет уже не просто так существует. Университет существует для того, чтобы в жизни людей происходили те самые изменения, для них наиболее желаемые. Возможности приобретения инструментов, знаний, вопросов и ответов в жизни с помощью книг, с помощью фильмов, они довольно ограничены, потому что, ну, полным-полно всего не разберешься. А здесь самая выжимка, самый концентрат. Вот просто можно отмахнуться от всего, не тратить время. Вот приди сюда, и здесь возник сам для себя самое живое, самое лучшее, да, которое наполнит твою жизнь тем, чем ты хочешь. Да тут вообще сложно представить человека, который бы сказал нет. Да как так? Вот у любого.
Я даже захотел, ты сейчас говорил, захотел еще раз зарегистрироваться.
Отлично, отлично. Добро пожаловать. Слушай, к тому же это еще и весело, к тому же это все еще и здорово. Вот, ну вот таким. Ой, до конца урока осталось 5 минут. Ой, как хорошо, вот что вот такие есть напоминания. Вот, отлично. И это вовлечение, потому что это правда. Вовлекать легко, потому что это правда. Вовлекать весело, потому что это действительно тоже правда, и тоже здорово. Так, чего у нас тут дальше? Вот, естественно, принцип номер 8. Кстати, нумерация поставлена произвольно. Не в том порядке, не в порядке значимости, не в порядке логики, а просто вот произвольно она поставлена. Но, тем не менее, почему-то как-то все равно совпадает. Будь автором своей жизни. И вот, знаете, автор своей жизни, тут такая скользкая тема для многих. Когда я спрашиваю, скажи, пожалуйста, ты отвечаешь за свою жизнь? Большинство людей говорят, конечно, я отвечаю. Конечно, я отвечаю. Я говорю, на сколько процентов? Да на 100% это моя жизнь, они говорят. Вообще ты дурацкий вопрос задаешь, как тебе пришло в голову вообще спрашивать. Конечно, это моя жизнь, я за нее отвечаю. Отлично. А скажи, какие у тебя отношения, скажем, с женой, говорю я. И тут он начинает, или там с начальником, или с друзьями. Они говорят, ну они такие, и здесь я не могу ничего сделать, здесь я не могу никак повлиять. Здесь обстоятельства складываются так, что вот я вынужден работать на такой работе. Ух ты, я говорю, как интересно. Обстоятельства сами складываются. Независимо от тебя, ты никак на это не влияешь. Абсолютно никак. Подожди, ты только что сказал, что ты на 100% отвечаешь за свою жизнь. А тут есть какие-то обстоятельства, которые независимо от тебя складываются самостоятельно. И вот здесь начинается та самая история, когда я результаты своей жизни либо ставлю в зависимость от внешних условий, и тогда ответственность за эти результаты лежит на ком-то другом, а не на мне, тогда мою жизнь формируют события, которые происходят. Либо другая сторона, когда я формирую эти события. Потому что любое событие, которое произошло вот в моей жизни, радостное, либо горестное, это все следствие. Если вот событие, это же оно не просто так. Оно вот не с неба свалилось. Событие – это следствие, пленочку назад отмотать, следствие того, что было сделано до этого. Либо следствие того, что было не сделано до этого. То есть в российском законодательстве наказуемо как деяние, так и недеяние. А ты чего-то не сделал и получил вот эти последствия вот в своей жизни. Либо чего-то сделал и получил вот эти последствия в своей жизни. Если вдуматься, на самом деле, конечно же, каждому абсолютно точно понятно, что какие-то ситуации, когда все хорошо, тут мы очень легко нам говорить, да, это я сделал, я отличный, я классный, я смотрю там на себя в зеркало и любуюсь. А когда что-то плохо, очень просто посмотреть в окно и сказать, это они там все испортили. Нет, все, что сделано, сделано лично. Лично собой, своими действиями, своими бездействиями, своими какими-то решениями. И авторство своей жизни – это признать, что я влияю на, что я хозяин своей судьбы, я ее формирую, эту судьбу. Я решаю, что мне делать, что мне не делать. И когда это признаешь, становится, может быть, в первый момент не так, чтобы сильно легко, потому что понимаешь, что обвинять некого, в бедах и грехах обвинять некого. Нам очень просто найти всегда причины. Вот те самые хорошие истории, которые вы объяснили отсутствие необходимого для нас результата. Но разве оправдание, поиск оправданий накормит моих детей? Разве поиск оправданий и нахождение этих оправданий дадут мне денег? Разве поиск оправданий наполнит меня любовью? Да близко нет. Они опустошат карманы, душу и сердце. Поэтому, когда я беру руль в свои руки, тогда мне проще. Тогда, если есть ошибка, то это моя ошибка. Я ее сделал. Я заехал в тупик. И я же могу развернуться и поехать дальше, потому что я еще пока живой. И вот люди успеха, они на самом деле говорят, кто, если не я? Они отвечают очень просто. Я. А когда, если не сейчас? И они говорят сейчас, потому что слово «завтра», оно не существует ни в одном словаре. Слово «завтра» нет ни в одном словаре. Я и прямо сейчас. Вот я и сейчас. То есть это такой принцип авторства и безотлагательности. Тогда что-то в жизни начнет меняться. Когда если что-то важно мне, я это делаю. И если я совершил ошибку, то я ее совершил, я извлек свои уроки, я поднялся и двигаюсь дальше. Не имеет значения, сколько я раз расшибал лоб. Между прочим, чем больше расшибаешь лоб, тем больше уважения у других людей, что ты сумел пройти через трудности. Сами видели тех людей, которым достаются какие-то блага легко. Либо по наследству, либо там... ну, каким-то другим образом. Они, кстати, не ценят. И это их жизнь, но ничем не наполнена. Они не разобрались с собой, они личностно не выросли. Они не проработали какие-то глубинные слои, чтобы пройти через трудности. Они не проработаны. И мы их видим, и они как-то... не всегда они вызывают должное уважение, которое могли бы вызывать люди, находящиеся на такой позиции, но которые свою работу внутреннюю, свои уроки, они вынесли и сделали сами. Вот, поэтому авторство своей жизни, наверное, это есть тот ключ, основа, без которого все остальное бесполезно. Как я могу держать свое слово, если я не отвечаю за него? Я отвечаю только в одном случае, если я автор своей жизни. Когда я отвечаю за результат своей жизни. Мы в жизни очень привыкли часто свою ответственность делить. Вот мы с тобой вступаем в какие-то отношения, в какой-то бизнес, и вот твоя часть пути, я за нее отвечаю, ты за нее отвечаешь, вот моя часть пути, я за нее отвечаю, а вот еще часть пути его, он за нее отвечает. И каждый разобрал по кусочку. Это как у Райкина, кто шил пиджак? Мы. Нет, я лично шил пуговицы. К пуговицам претензии есть? Нет. А кто шил пиджак? Мы. И никто не отвечает за целое, за результат, за общий, за конечный результат. Это необычная позиция в нашей жизни, но она крайне эффективная. Здесь, кстати, мне очень нравится пример. Представьте футбол, европейский футбол, и ты левый крайний нападающий. И задача очень простая – принять мяч, провести его по кромке поля, обвести защитников и передать на ногу центр форварду. И ты свою работу делаешь классно. Настолько классно, что по итогам сезона ты объявлен лучшим левым крайним. Вот просто национальный герой. И тут ты замечаешь, что центр форвард, которому ты постоянно отдаешь мяч точно на ногу, он голы не забивает. Заболел, уснул, за другую команду играет, в общем, неважно. И есть два варианта. Если я отвечаю только сам вот за свой маленький кусочек, можно сказать, слушайте, ко мне претензий быть не может. Я лучший, левый крайний. Вот итоги сезона. Да, я признан национальным героем. Я лучший. Но мне платят деньги, тебе платят деньги, левому крайнему платят деньги за командный результат. И если команда проигрывает и вылетает в низшую лигу, то тогда этого левого крайнего ему заплатят маленькие деньги и по дешевке продадут во второсортный клуб. Не так важно, какой я. Что, вот как, что я могу сделать прекрасно свой участок, но если на другом участке провал, вся моя работа пойдет прахом. Поэтому есть другой подход у левого крайнего. Сказать так, я отвечаю за результат этой игры. Вот кто, если не я, так кто, когда, если не сейчас. И тогда открывается целый спектр действий. Тогда уже можно подойти к центр-форварду, разбудить его, обратить внимание тренера, самому стать центр-форвардом, крикнуть, ребята, все в атаку, центр-форвард спит. То есть это открывает широчайшее поле возможностей. Можно сдвигаться, можно разбираться со своими там точками зрениями, стратегиями, отказываться от чего-то, понимать, осваивать новое, если я отвечаю за конечный результат. Не очень привычный подход в нашем мире, но только он, собственно, и дает те самые результаты. А в чьих руках моя жизнь получается? Либо в моих, либо в чьих-то других. Каждый считает, что да, в моих, но когда спрашиваешь про какие-то конкретные вещи, все время начинают говорить, а от меня это не зависит. Я консультировал недавно одну компанию, которая занимается прямыми продажами. Даже не прямые продажи, это было медпредставители. Они ходят по клиникам и предлагаются покупать у их фирмы некие препараты. И я послушал сначала их разговоры. Они говорят, вот в такой-то больнице, мне сказали так, в этой-то больнице они обещают там вот через 3 месяца, в этой больнице у них там другое что-то. И они мне рассказывали какие-то хорошие истории, из-за которых у них маленькие объемы продаж. Я остановил и говорю, ребят, у меня знаете, какое ощущение? Что вашим бизнесом управляете не вы, а ваши клиенты. От кого зависит ваш бизнес? Вначале был вопрос, от кого зависит ваш бизнес, они сказали, от нас. А потом рассказали ситуацию, я говорю, слушай, бизнесом управляют ваши клиенты, от вас вообще ничего не зависит. Это они решают, что через 3 месяца, это они решают, что они не будут брать эти препараты, это они решают, что они будут брать аналоги. Тонкая штука, но вот если сейчас, вот допустим, у нас урок заканчивается, если ты сейчас посмотришь по-честному, то та точка, в которой ты находишься, это результат принятых тобою решений. Это результат твоих собственных выборов. И авторство заключается в том, чтобы, первое, признать, что это было моим. Это мои результаты моей собственной жизни, я их туда привел. И авторство заключается в том, что сказать, если вдруг какая-то часть случайно не очень нравится, сказать, да, это тот результат, который есть сейчас. А с этого момента будет все по-другому. Тогда жизнью начинаешь владеть. Тогда обвинять некого. Я сюда приехал, если мне здесь не нравится, я отсюда уеду. И никаких переживаний и чувства вины, они бесполезны, они нерациональны. И знаете, вот что бы там, если у вас что-то плохое произошло в жизни, не дай не приведи Господь, может быть, будет полезно, я сейчас поделюсь своим пониманием. У меня есть понимание, а в жизни были тяжелые испытания, есть одно понимание, что то, что нас не убивает, то делает нас сильнее. И чего бы ни происходило, ну, наверное, хорошо быть благодарным тому, что происходит, потому что оно дало какой-то силы, оно дало мудрости, оно дало гибкости, может быть, терпения и принятия какого-то милосердия. А силы... Вот авторство в том, чтобы принять то, что создано все тобой, и то, что будет в дальнейшем создаваться, тоже будет создано тобой. И то, что оно может быть создано, и что это в твоих силах. Тогда жизнь вообще по другим рельсам пойдет. Вот просто по другим рельсам. Сергей, там я слышу движение, какие-то вопросы.
Да, Сергей, спасибо тебе огромное. Мы уже заканчиваем. Вот как раз мы вот так красиво, гармонично у нас все получилось. А вопросы должны оставаться всегда. И я предлагаю ребятам, там ссылочка пошла на форум, обязательно пишите. И мы дадим возможность, у Сергея будет возможности вопросы почитать, ответить или ответить на следующем занятии, потому что все стимулирует нас к заданию вопросов, и задайте вопросы сами себе, что вы хотите, как вы хотите. А Сергея хочу поблагодарить за очень такой интересный, содержательный урок. И мы встречаемся через 10 минут после перезагрузки. У нас будет следующий урок. Урок будет Владислав Лебедько.
Вам спасибо. Спасибо, Сережа, большое тебе за урок.
Да, спасибо. Да,
спасибо, как всегда, интересно и содержательно, да.
Хорошо, я был рад, что мы были вместе. Всего доброго.
Вперед. Взаимно. Всего доброго. Пока. Пока.